Где был Иисус, когда тело его лежало в гробе? Такой вот вопрос. И сразу же мы откроем Евангелие от Марка, 15 глава, 42 стиха читаем. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба». Вообще вся история, начиная с Гефсимании, где Господь Иисус Христос молился о том, чтобы чаша сия минула его, чаша наказания, кары от Господа за наши грехи, за мои грехи, вызывает огромное количество вопросов. И арест Господа Иисуса Христа, ну, конечно же, предательство, арест, распятие и все, что происходило вокруг этого события, вокруг этой казни. И один из вопросов, который можно задать, и люди задают, а где же был Иисус, когда тело его положили в гроб? Существует много предположений, вплоть до того, что Господь Иисус спускался в ад для того, чтобы, понести полное наказание за наши грехи, а второй вариант – для того, чтобы проповедовать находящимся там душам. Вот существует такое мнение. И оно довольно популярно и бытует среди христиан. Вот и апостольский символ веры, если мы обратимся к нему, процитирую из него две строчки. «Рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес». И разбираться с апостольским символом веры сегодня мы не будем, но просто нет времени. Дело в том, что и сам перевод, и значение слова, которое написали в нем при переводах «ад», тоже вызывает огромное количество вопросов. И мы его оставим на какой-нибудь другой раз, если будет надобность. Дело в том, что, и проблема в том, что абстрактные размышления, не основанные на Писании, дают возможность создать в нашем воображении не библейскую картину ада, будто бы в нем существует несколько отделений или несколько комнат, ну, как в доме, как в квартире, прихожая, жилая комната, какие там, зал, да, зал и так далее. Вестибюль, ну, прихожая, вестибюль. Да, будто бы, гостиная, да, кто-то пришел погостить, и потом отсюда уже потом уйдет куда-то. Да, совершенно верно. И небеса тоже представляются такими, будто бы небес как таковых не существует, а существует только предобраз этих небес, и что настоящие небеса будут сделаны только во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. И вот вопрос, так ли это на самом деле? Потому что, как я уже сказал, абстрактные размышления, размышления, которые не основаны на Писании, дают возможность вот породить такие теории. Так ли это на самом деле? Но сначала вопрос, вот обыкновенный вопрос. Осталось ли тело Господа Иисуса Христа после того, как Он испустил дух без надлежащей заботы? Это довольно серьезный вопрос. Было ли оно покидано на авось, на всякий случай, как будет, так и будет? И кто вообще позаботится о нем? Случай? Ну да, конечно, говорят, ну это же случай. Вот подвернулся Иосиф из Аримафеи, подвернулся случайно вот так вот, между прочим, член Синедриона. Подвернулся вот так случайно и пошел к Пилату просить тело это. А как же законы Римской империи? Вообще, возможно ли это? Ведь Иудея была под властью Рима, и действовали римские законы. А римские законы в отношении казненных преступников были очень схожи с нашими. Безымянная могила, где-то на задворках. Это как продолжение наказания, никто не знает, кто после казни где похоронен или погребен или закопан. И еще тела казненных, они выставлялись на всеобщее и умерших, выставлялись на общее обозрение на какое-то продолжительное время, на продолжительный срок. Как нацисты во время оккупации вешали партизаны, и они висели несколько дней для устрашения населения. И точно так же действовали римляне, вернее, римляне действовали так, и точно так же действовали оккупанты. Они поступали именно таким образом. А потом безымянные могилы. Никто не знает, где и при каких обстоятельствах. И вообще, то погребение или похороны, в общем-то, и похоронами нельзя назвать. Выкопали яму, бросили, и все. Но в случае с Господом Иисусом Христом происходит какое-то из ряда вон выходящее событие. Из ряда вон. Дело в том, что безымянная могила – это продолжение наказания. Продолжение наказания. Наказывают родственников, наказывают родных, ну, родственники родные, наказывают еще кого-то и служит предостережением, опять же, преступникам, которые думают, ну как, все-таки люди заботятся о себе, и бывает памятник приготовят, и место на кладбище прикупят, и их волнует, что дальше будет. А здесь показывают людям, если вы будете преступниками, ничего вас не ожидает. Безымянная могила. Безымянная. И вот что продолжение наказания. И, казалось бы, вот оно, наказание. Сначала отец отворачивается от сына, лама савахвани, элаэлай лама савахвани, Боже мой, почему ты оставил меня? Отец отворачивается. Это величайшее наказание. И, а потом, сколько оно будет продолжаться, это наказание? И с телом обойдется как-нибудь? Но это не так. Рука Всевышнего Господа сопровождает усопшего Иисуса. Сопровождает буквально. И мы видим, что произошло. Иосиф из Аримафеи, член совета, это член Синедриона, осмелился войти к Пилату. Он боялся, ну, страшно было прийти к Пилату, просить его нарушить закон Римской империи, но еще страшнее было, он был членом Синедриона. Он выступил против решения Синедриона, он выступил против иудейских законов. И в Деяниях мы читаем, что было с такими людьми. Их отлучали от синагоги, от храма, вообще лишали всего. Но он пошел на это. Да, он был человек верующим, верующий и тайный ученик, возможно, Иисуса Христа, потому что он ожидал Царства Божия, мы читаем в этом отрывке, верующий по канонам Ветхого Завета. И спасен он по канонам Ветхого Завета, конечно же, был, потому что он верил в Мессию и имел это спасение. Так вот, он осмелился пойти к Пилату. И что же случилось? А случилось то, что провидение Божие, оно шло рука об руку с Иосифом. И он пришел к Иосифу, Пилат удивляется и говорит, так что он уже умер, что ли, так быстро? Умер, что ли? А мы же помним Писание, оно описывает этот случай. раньше, за 700 лет до этого. И это мы видим у Исаии, слайд 3. К злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих. К злодеям причтен был. Ну вот, один справа злодей, один слева, ну здесь справа, слева, по бокам. Он рядом с ними, он распят. Ему вынесен смертный приговор. И по законам Римской империи его казнят. К злодеям причтен был, хотя он ничего не сделал, как говорит Слово Божие. Но Исаия четко видит это и предсказывает, что случилось. И тремя стихами раньше, 9, ему назначили гроб со злодеями, о чем мы говорили, безымянная могила. Назначили, конечно, по закону, да. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. А мало ли преступников казнят за то, что они не сделали ничего-то. За Чикатило 14 человек были казнены. За то, что они не сделали. И что? И что? Были погребены у богатого? Нет. Это касается только Господа Иисуса Христа. Потому что рука Божия была с Господом, с Иисусом Христом. А Иосиф из Аримафеи был предначертан до сотворения мира, до этой миссии. И Исаия огласил это за 700 лет до тех событий, которые имели место, о которых мы говорим сейчас. Он идет к Пилату, а Пилат что? А вот до этого было совершенно, опять же, я говорю, там очень много вопросов, совершенно жуткое такое событие, потрясающее. Люди насмехались над Господом, люди плевались, люди говорили, сними себя с креста, других спасал, спаси себя сам и так далее. Мы читали этот отрывок перед молитвой. Насмехаются над Христом, всячески издеваются, и чтобы скрыть агонию смерти и погасить насмешки, Господь опускает завесу тьмы на 3 часа. Самый момент агонии и смерти сокрыт от людей. Тьма. Уже куда смеяться, когда вдруг ни с того ни с сего солнце померкло, и пришла эта тьма. И длилась она до того момента, пока Господь Иисус не испустил дух. И чтобы скрыть эту агонию, Господь, Отец Небесный, посылает эту тьму. Опять вернемся к Марку. 4-й слайд. В шестом же часу, это 12 по-нашему, 12 по-нашему, потому что евреи считали время так, мы считаем так, англичане считают по-другому. Я помню всегда, когда готовился к экзаменам в семинаре или еще что-то, и там такое радио FM, классик FM, журчало, и 2 minutes to 2, 2 минуты до второго, это ночь по-нашему. Good morning to you. 2 minutes to 2, good morning to you. У англичан это утро, у нас ночь. У нас утро начинается в 4, у англичан почему-то в 2. Так вот, у евреев тоже было совершенно по-другому все. В 6-м же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 9 до 15, с 12 до 15, до 3 дня. В 9-м часу возопил Иисус громким голосом: «Элоэла лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Громко испустил дух. Кто позаботился об этой тьме? А тот же, кто позаботился о теле Господа Иисуса Христа. Ученики в страхе разбежались, их нет. Остался один Иоанн. И, опять же, 5-й слайд. «И как настал вечер?» «И как настал вечер?» Потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, чтобы забрать или просить тело Иисусова. И Господь позаботился. Пилат отдает. Вот отдает. Хотя, конечно же, Он помнит, когда они ему сказали, ты не друг кесарю. Страшно. Да мало ли страшно или не страшно, Господь вмешался. Он отдает тело. А это значит, что Отец рядом с Господом, с Иисусом Христом. Он не покинул его. На какой-то момент, когда он возопил громким голосом и испускал дух, вот оно свершилось наказание. Я не знаю, сколько это наказание длилось, но самое страшное наказание – отделен от Господа, от Отца Небесного. Оставлен на мгновение или на два. Но этого достаточно. Этого достаточно. И это проливает дальнейший свет на все это. Так вот, Господь позаботился. Иосиф восстал против, ну, это такое тихое восстание было, против Синедриона, забирает. Такого в истории еще никогда не было. Почему не было? Потому что Господь не вмешивался. А у Иоанна мы читаем, что пришел Никодим к погребению и принес состав из смирны и алоэ. Зачем принес из смирны и алоэ? Литров 100 – это много. Потому что они бальзамировали тело Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что тело не увидит тления. Они помнят эти слова этого псалма и думают, что мы приложим руку к этому. И вот получается, один раз обвивают плащаницу, намазывают этими благовониями, второй промазывают, третий промазывают, четвертый, не знаю, сколько слоев, но пока эти все 100 литров не ушли туда, так и было. Ну, как я сказал уже, для того, чтобы сохранить тело. А что происходило с Иисусом в это время? Речь идет о теле. А что происходило с Господом Иисусом Христом? А он говорит, у Луки это записано, «Отче, в руки твои предаю дух мой». А где руки Господа? В аду? Он говорит, он перед тем, как испустить дух, говорит, в руки твои отдаю дух мой. Значит ли это, что он спускается в ад? Да ну как-то странно это звучит. А может, помогут нам слова, которые он сказал разбойнику, распятым рядом с ним, который покаялся. «Ныне», а что такое «ныне»? «Сегодня». «Ныне же будешь со мною в раю». «Я иду, и ты идешь». Когда испустишь дух твой, придет время, ты окажешься там. То есть я сегодня отправляюсь в рай, и ты следом за мной. Рай Господний где это? Опять же говорят, ну, там рай еще пока не рай, потому что он идет приготовить обители, в доме отца обители много, иду приготовить вам обители, и вот только там, когда все это будет, и так далее. Но, во-первых, сам Господь Иисус Христос постоянно перед своей казнью говорил ученикам, что он идет к Отцу Небесному. Слайд 6, сошлемся на Иоанна, два отрывочка с 16 главы, с 17. «Я иду к Отцу моему». «И уже не увидите меня», – говорит он ученикам. И в 17-й молитва первосвященческая Господа Иисуса Христа, когда он говорит, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». Куда? В ад? Да как-то странно. Дело в том, что рай Христов, про который он говорит, он неотделим от Отца Небесного. Он на небесах. Но дело в том, что в Средневековье, наверное, а может быть, раньше, я не знаю, когда, появилось такое предположение, что ад – это вон там под землей, как метрострой построил в метро, и вон там тоже есть где-то такие комнаты, и там под землей где-то это все происходит. А небеса – это вот, ну вот поднялись за облаками, и там небеса. И даже фрески такие все рисуют Отца Небесного в виде такого старца с бородой, который тоже где-то на облаке летает. Но это совсем другой мир, это другое измерение. Это другое измерение под землей. Вот под землей вот здесь нет никакого ада. И над облаком нет никакого никаких небес. Ну, это мы сейчас уже знаем. Опять же, я спрашиваю, так где же он-то, ваш Бог, если вот уже в космос летали и все видели? Ребята, он в другом измерении. В другом измерении совершенно. И ад. И дело в том, что Дух Христов, Дух Божий, не может умереть, он бессмертен. И духовная сущность Христа покинула его тело и взошла на небеса к Отцу Небесному. А мы знаем, что Дух Христов, Дух Отца и Святой Дух – это единый Дух. И разделить их невозможно, одну часть послать в ад или где-то, да, конечно же, вездесущ, можно сказать, но он неделим, он неделим. И вот эти грани мы не можем вместить, мы не можем понять это, и очень, и не мож, а тем более, раз не можем понять, ну, по крайней мере, я не могу понять, поэтому я не могу объяснить, как дух человека Иисуса и Дух Божий, Сына Божьего, то Сына Человеческого, Сына Божьего, объединенные и неотделимые от Отца и Святого Духа, как это все работает, ну, я не знаю. Мы узнаем, это точно. Так вот, и разделен этот Дух, одним словом, быть не может. И поэтому мы не можем понять буквально, вот как это произошло, когда Господь сказал «Элои, Элои, лама савахвани», что значит Боже мой, почему ты оставил меня?» Вот это мгновение, какое-то оставление, и есть наказание Господа Иисуса Христа. Да, Господь Иисус Христос должен был быть наказан за наши грехи. Он должен был принять наши грехи на себя. И за вину этих грехов он должен был понести наказание. Но в то же время он не мог быть отделен как бы от Отца, выше разумения, сложно понять и так далее. Но тем не менее совершенно точно, что он после этого сразу же, когда испустил дух, взошел к Отцу Небесному. И это так. И есть еще очень интересное свидетельство апостола Павла во втором послании к Коринфянам, седьмой слайдик. Он пишет верующим в Коринф: «Знаю человека во Христе», то есть верующего, «который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Ну, понятно, он говорит о себе, знаю человека. Он скромный, Павел, не говорит, что это я, был восхищен до третьего неба. Где это третье небо? Первое небо, второе небо, третье, четвертое. Где? Другое измерение. Это совершенно другое измерение. И он это не видение. Он реально был там. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай, вот это третье небо, в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Он восхищен в другое измерение, куда-то, в теле или нет. Почему это говорит? Может быть, это потому, что видение он не знает? Нет. Дело в том, что это, скорее всего, он говорит, неважно, в теле ты там, или вне тела – это единое неделимое место. Потому что в теле там находится Господь Иисус Христос, в прославленном теле. Но главное то, что в теле или не в теле, там происходит общение. И люди, которые оказались там, во Христе, которые, они функционируют там, они имеют общение, они разговаривают. Они общаются, они прославляют Господа Бога. И он говорит об этом. И говорит, что слова, которые он там слышал, ну, я, вернувшись оттуда, я не могу пересказать, потому что они настолько прекрасны, настолько яркие, выше разумения, выше понимания. И земной язык непригоден для того, чтобы передать все это. И поэтому вот такой случай. И он оказался там до второго пришествия. А оказался где? Оказался на новом небе и на новой земле, о которой пишется в 20 главе 22 книги Откровения «Увидел я новое небо». новую землю, новый Иерусалим, нисходящий, как невеста украшенный. Помним эти слова, вспоминаем, конечно, эти образы. Он есть! Он есть! Но в другом измерении. В другом измерении. И он был там, апостол Павел был, и слышал неизреченные слова. То, что это вообще передать невозможно. И никакого чистилища, никакого ада, который приписывает, что Иисус спускался туда, а был просто рай, просто рай. В руки твои предаю дух мой. И а что же значит наказание? А наказание, ад для Господа Иисуса Христа был тот самый момент, когда Он возопил громким голосом и сказал: «Для чего ты оставил меня?» Вот он. Вот это полное наказание. Это ад. А потом опять отец, все, миссия исполнена, и отец берет его в свои руки. И отец берет его и проводит, заботясь и о теле, заботясь и о духе. А что касается 1 Петра 31:9, то дни Ноя – это совершенно не те дни, и это другой, совершенно другая тема, другая история, о ней как-нибудь в другой раз. Но мы видим, что Господь, сразу получив наказание за наши грехи, был вознесен Господом к себе в рай на небеса. И пусть Господь благословит. А это, кстати, первенец. А это, кстати, для каждого уходящего в Господе. Все это правда, и все так оно и есть. Пусть Господь благословит нас. Ему слава за все великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.